У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса обсудим вот что. Обсудим Челноков. Это чуть позже возвращение, так сказать, или прогнозы по возвращению Челноков предпринимателей. И, конечно же, нефть. Нефть, газ и прочие российские энергоносители. Дело в том, что Германия, Австрия и Венгрия не намерены отказываться, собственно, от российской нефти. Об этом сообщает французская пресса. Якобы эти страны готовы наложить вето на решение евробюрократии о введении централизованных ограничений на поставку российских энергоносителей. И об отсутствии такой консолидированной, единой позиции в Евросоюзе говорит и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. По его словам, страны Евросоюза на добровольной основе постепенно снижают импорт российской нефти. Однако в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это самый главный этап в построении автономии. Любопытно, что вот та пресса французская, которая сообщает о намерении, точнее, о ненамерении отказываться страны Германии, Австрии и Венгрии, говорит, что Франция вот готова отказаться. Это они же пишут. При этом президент, пока еще действующий, Эммануэль Макрон, говорит, что эмбарго на российский газ в настоящий момент не обсуждается. Будем разбираться во всех этих перипетиях. Зам генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну что, вот уже сколько мы? Ну вот, на самом деле, давно, но последние там полтора-два месяца все чаще и чаще, так сказать, возникает вопрос. Вот готовы полностью отказаться в Евросоюзе от поставок российских энергоносителей? Не готовы? Американцы отказались, а в Европе, и тут выясняется, а вот Европа разная. Германия не готова, а Прибалтика готова. Только ли... В общем, зачем стоит дело? И может ли Брюссель, как вот этот национальный орган, каким-то образом надавить на страны и все-таки прогнуть их, да, под свое решение? Потому что мы видим и слышим от Борреля и от прочих главных лиц ЕС, наднационального органа, что, в общем, они выступают за эмбарго.
Ну, они выступают... Но они же не могут сказать, что вот они кричали с конца февраля и с начала марта про эмбарго, они заходились в откровенных истериках. Я по-другому не могу назвать тон тех высказываний, которые себе позволяли эти политики, не могу иначе охарактеризовать тон тех высказываний, которые они позволяли себе в мотивационной части, которая следовала к объявлениям о новых санкционных ограничениях. Это была чистой воды истерика. Так вот, после всех этих истерик они же не могли сказать и не могут сказать, что... Вы знаете, а вот теперь мы подумали и поняли, что что-то мы до этого говорили вам какую-то чушь, и отказаться от поставок из Российской Федерации мы никак не можем. Нет, разумеется, они подобного сказать не могут. И тем более статистика сейчас на их стороне. То есть они могут выйти и, скажем, по итогам первого квартала текущего года и сказать, что вот мы, видите, какие молодцы, страны Европейского Союза сокращают постепенно закупки нефти и газа в Российской Федерации. Это будет правда, действительно сокращаются закупки нефти и газа в Российской Федерации. Но правда это не потому, что сокращение происходит не из-за какой-то принципиальной позиции этих стран, а по той простой причине, что мировой энергетический кризис, который начался в 2021 году, никуда не делся, он продолжается. Высокие цены на энергоносители приводят к высоким ценам на продукты, которые из этих энергоносителей получаются. Закрываются производители, которые используют эти энергоносители, ну, не только энергоносители, понятно, что газ это не только энергоноситель, это еще и сырье. Так вот, закрываются предприятия, которые используют газ как сырье, закрываются предприятия, которые используют электроэнергию. Люди начинают меньше ездить, потому что бензин и дизельное топливо очень дорогие, и приходится экономить. Ну и, соответственно, потребление энергоресурсов в целом в Европейском Союзе снижается. И на этом фоне, конечно, сокращаются закупки в Российской Федерации. Как это уже происходило, что характерно, неоднократно, например, в конце нулевых годов.
Да. Да. Простите, что перебиваю, да, но понимаете, вот на мой взгляд, ну, в каком-то смысле парадоксально даже, что мы это говорим, а говорим мы, по сути, о чем? Говорим мы о том, что экономические решения давлеют над политическими. Ну, просто невыгодно, да? Они могут оборачивать это в какую угодно оболочку, но просто невыгодно. Но просто невыгодно. В связи с этим...
Да. Вы знаете, это не просто невыгодно, это физически невозможно. Точнее как, если вас интересует сохранение Европейского Союза как значимого игрока в мировой экономике, тогда это невозможно. Если не интересует, можно хоть сейчас отказаться от покупок газа, угля, нефти, от всего можно отказаться и благополучно игнорировать последствия. Но если вас последствия все-таки хоть сколь-нибудь интересуют, то тогда да, тогда это невозможно.
Знаете, вот здесь тоже еще есть новости, вот что касается нефти. С одной стороны, расходы Германии на российскую нефть в этом году должны увеличиться более чем на 3 миллиарда евро. Чуть меньше, точнее. С 11,4 миллиардов до 14,3 отмечают в СМИ. И вообще Германия по итогам этого года заплатит рекордные суммы за импорт нефти и газа из России. Немецкие СМИ, повторюсь, сообщают об этом. Это с одной стороны, а с другой стороны наблюдается прямо сейчас сокращение отгрузок российской нефти за неделю на четверть, на 25%.
Так, и в чем вы видите противоречие? Нефть подорожала. Нефть значительно подорожала за прошедший год. Ну, на самом деле, подобного рода подсчеты в годовом выражении по итогам только первого квартала представляются мне несколько сомнительными. Ну, просто потому, что мы не знаем, какие цены на энергоносители будут дальше. Но очевидно, что исходят из текущего уровня потребления при примерно текущем уровне цен. Да, разумеется, даже если мы сократим там процентов на 30 поставки нефти, мы все равно получим за это больше денег. А что касается газа, то рост происходит не просто там на какие-то проценты, он кратный. То есть с второго квартала 2022 года «Газпром» продает газ в Европу по существующим оценкам дороже $1000 за 1000 кубических метров. При том, что средняя цена за прошлый год была, ну, давайте так, более чем в 3 раза меньше. Вот. И это означает, что даже если мы продаем меньше, денег все равно идет больше, потому что товар стал стоить дороже. А так как мы привязаны по воле Европейского Союза к биржевым котировкам, то, значит, вот и на поставки из России распространяются эти принципы.
Ну да, но не на четверть ведь дороже. Но если сокращаются отгрузки на четверть, но цена-то все равно, ну, так сказать, вот тут некоторые эксперты прогнозируют сокращение доходов России в связи с меньшим количеством отгруженной нефти.
Ну, я не могу сказать...
За всех, понятно, да. Так сказать, свою точку зрения, да.
Я не отвечаю за всех. За всех экспертов. Ну, во-первых, выросли цены значительно, начиная с прошлого года. То есть, если мы берем и нефть, и газ, то газ подорожал еще раз. Он подорожал в разы. Поэтому вы...
Нет, сейчас пока речь только о нефти. Пока только о нефти, да.
Ну, нефть тоже подорожала значительно, то есть если там в середине 2021 года она стоила до $70, то все могут поинтересоваться, сколько нефть стоит в данный конкретный момент. А, кроме того, сокращение на четверть, как вы сказали, это же сокращение не за весь первый квартал.
Нет.
И это сокращение не за 2022 год. Мы не знаем, сколько будет продано в 2022 году российской нефти. У нас сейчас есть некоторые проблемы, связанные с логистикой, связанные с вот этой ситуацией неопределенности на мировом рынке, которая сложилась благодаря, опять же, невнятной позиции наших европейских партнеров. То есть, ну, Соединенные Штаты, кстати, в этом плане поступили наиболее адекватно. Они сказали, все, мы не будем у вас покупать, ну, продолжили покупать, но до определенного предела. Вот буквально послезавтра этот предел должен наступить, и закупки в Российской Федерации должны прекратиться. Но, тем не менее, пока что они еще идут. Вот. То есть Соединенные Штаты выступили хотя бы некую определенность в смысле, что вот мы ваш мазут, а не преимущественно мазут, покупали, мы ваш мазут покупать не будем. Хорошо, это понятно. А европейцы бегают и кричат, мы будем обсуждать, мы не будем, мы будем вводить эмбарго, мы не будем вводить эмбарго. И, в принципе, их можно понять. Сейчас экономическая ситуация после 2020 и 2021 годов, мягко скажем, не очень здоровая в Европейском Союзе. И тут европейские лидеры в лице этих национальных образований предлагают фактически местным экономикам, большинству местных экономик, совершить самоубийство. Это иначе нельзя назвать. То есть, понимаете, если вы вводите... Если вы вводите ограничения на поставки энергоносителей из России и не начинаете закрывать глаза на некие иные схемы поступления этих энергоносителей, к примеру, в Турции, например, могут огромные месторождения угля образоваться вдруг откуда-нибудь.
Да, найтись где-то, покопались там, да.
Просто найдут, я подозреваю. Так вот, если вы не будете при этом закрывать глаза на подобного рода схемы, а будете принципиальными, то европейские экономика практически всех европейских стран, 27 входящих в Европейский Союз, она закончится на этом. То есть понятно, что в первую очередь закончится, конечно, экономика стран вроде Польши, которые являются глубоко дотируемыми. Да, то есть она существует, пока ей там по 10-15 миллиардов евро из общеевропейского бюджета дают. Но и экономика Германии закончится. Потому, собственно, об этом, что интересно, начали во всем слышании говорить немецкие промышленники, которых до этого мы практически не слышали.
Да-да.
Они старались не высказывать свою позицию. И тут конец марта, начало апреля. Они друг за другом пошли, лидеры профсоюзов тоже промышленных пошли, начали говорить примерно одно и то же. Если мы сейчас введем запрет на поставки российского газа, все, у нас не будет химической промышленности, у нас не будет производства удобрений, у нас ничего не будет, мы просто повесим амбарный замок и разойдемся, потому что заместить просто физически нечем. Вот как-то так.
Но... Позволяет ли нынешняя ситуация что-то прогнозировать хотя бы до конца года там, и некую среднесрочную перспективу? То есть мы понимаем, что такой некий политический вектор есть. Мы понимаем, что есть экономическая целесообразность и необходимость. При этом всем, естественно, мы понимаем давление Вашингтона на Брюссель. И, в принципе, позиция Брюсселя в этом вопросе, она в каком-то смысле... Они тоже говорят, да? Они тоже говорят, нам надо остановить суверенными и так далее, не зависеть от российских энергоносителей. Можем ли мы предположить, что будет? Будет ли постепенный отказ? Ну, в смысле, сначала часть, так сказать, сократят импорта, а потом еще часть. В общем, прогнозы, Александр Сергеевич.
Финальную часть, наверное, я начну с того, что про отказ от российских энергоносителей в Европе говорят уже лет 20. И как составная часть энергетической стратегии, скажем, отказ от российского газа, снижение доли российского газа, было заложено еще в 2009 году, поэтому можно оценить, насколько успешны европейские потуги в этом направлении. Я скажу следующим образом. Все будет упираться в экономическую ситуацию в самом Европейском Союзе. Потому что давление на ЕС со стороны любой другой страны упирается в один простой факт. ЕС – это не некое монолитное образование, у составных частей которого единый экономический интерес. Если экономические интересы будут входить в противоречие с теми постулатами, которые в данной ситуации пытаются продвигать из Брюсселя, ускорятся центробежные тенденции в самом Европейском Союзе. Это не в плане обязательно ЕС развалится, нет, это скорее тот риск, с которым сейчас Европейский Союз сталкивается, пытаясь продавливать подобного рода решения. Но я замечу следующее. По поводу отдельно взятых энергоносителей есть некая определенность. Например, по поводу угля есть определенность следующего характера. ЕС на протяжении последних 5 лет закрывает угольные электростанции. И в принципе в ближайшие лет 10 импорт из Российской Федерации должен был фактически прекратиться, а новые власти, скажем, Германии, даже собираются ускорить отказ от угля. Это вообще никак не связано с Российской Федерацией, это связано с некими экологическими...
Ну да, там энергопакеты, да, экология и прочее, да-да.
Вот. И, соответственно, мы уже начали парировать этот риск, расширяя наши логистические возможности на восточном направлении. В полной мере, конечно, они к настоящему моменту не заработали, не заработают и к 10 августа. Но, тем не менее, даже по существующим западным оценкам, мы сможем на 30% увеличить экспорт угля в текущем году в Китай. А 30% в Китай – это означает, объем примерно равен, примерно равный годовым поставкам в Германию. Ну, то есть вот мы сможем в текущем году относительно безболезненно переключиться с немецкого рынка на рынок азиатский частично. Ну и дальше пойдет по нарастающей. Здесь есть, кстати, положительный момент.
Только коротко, пожалуйста, Александр Сергеевич, да.
Да-да-да. Ну, короче говоря, что касается угля, определенность есть. Что касается нефти и газа, если Брюссель будет давить, ну что, тем больше стран Европейского Союза будет игнорировать решение Брюсселя. Либо напрямую, либо косвенным образом участвовать в серых схемах поставок.
Ну да. Да, тем более, что там игнорировать для решения всеобъемлющего? Нужна консолидация, консенсус всех стран, да, а они же поэтому и не водят, потому что кто-то будет устраивать демарш. Это, естественно, в том числе политические риски, влечет за собой.
Провокации, всем объяснить, что ж это вы.
Да, чьи это венгры, да,
против котят, которых обижает Россия, вы плохие, вы должны проголосовать. Значит, обидеть котят и сказать, что их обидела Российская Федерация. И сказать, венгры, что против котят, это недопустимо. Понятно,
я... Ну да, да.
Но я думаю, все поняли.
Спасибо большое. Зам генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был с нами на связи.